Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин о переговорах Путина и Макрона.
Это была скорее информационная беседа, хотя очень длительная, в течение 6 часов до позднего вечера. Но, в общем-то, каких-то конкретных решений они и не планировали обнародовать. Это скорее была оценка позиций друг друга, поиски возможных компромиссов. И в таком вот откровенном диалоге, я думаю, что президенты нашли определенные точки, по которым можно в дальнейшем вести переговоры и находить решения. Но пока, естественно, они не обнародуют те вот позиции, по которым произошло сближение. Что называется, чтобы не спугнуть. Тем более, что и американская, и в определенной степени европейская пресса ведут себя достаточно разнузданно и подгоняют часто какие-то намеки, которые возникают на пресс-конференциях, под, что называется, заранее заданные результаты. Поэтому я так понимаю, что президенты были осторожны и не выдавали, что называется, те точки, по которым нашли возможность компромисса.
Вот одной из тем были гарантии безопасности. По словам Владимира Путина, Россия хорошо понимает, что господин президент приехал в страну, чтобы в первую очередь обсудить насущные вопросы, связанные с обеспечением европейской и глобальной безопасности, за поддержание которой наши страны, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность. Вообще о гарантиях безопасности, если говорить, это одна из топовых тем сейчас международной повестки. Насколько вообще возможно соблюдение вот такого, пусть шаткого, но мира?
Ну, скажем так, здесь, пожалуй, похоже, найти пока что приемлемых компромиссов не получилось. Россия четко говорит о том, что должны быть гарантии не расширения НАТО. Представители НАТО, в том числе и Макрон, говорят, что мы имеем право принимать того, кого считаем нужным. И никаких обязательств давать не будет. Диалог на эту тему все равно продолжится, потому что это действительно горячая тема, которая определяет практически перспективы вообще формирования пространства безопасности и мира на европейском континенте. Но в прессе появились высказывания, в том числе даже французских политологов, что Макрон как бы и не имеет полномочий, чтобы обсуждать эту тему. Эту тему надо обсуждать с Соединенными Штатами и с руководством НАТО. Я считаю, это не совсем так, потому что не надо забывать, что любая страна, член НАТО, имеет право вето. И поэтому, если бы французский президент захотел, он бы мог дать, например, письменные обязательства голосовать против принятия Украины и Грузии в НАТО. И таким образом обеспечить необходимые достаточные условия, которые и выдвинула Россия. Но пока мы видим, учитывая, определенную зависимость политического курса, в том числе и Франции, и других европейских стран, от позиции Соединенных Штатов, мы пока видим, что такого обещания сделано не было.
Также была затронутая на встрече ситуация в Донбассе. Владимир Путин сообщил, что указал Макрону на отказ Киева выполнять достигнутые Минские соглашения. Вот какова вообще сейчас ситуация в Донбассе? Насколько вероятно обострение? Насколько вероятны очередные вооруженные столкновения?
Что касается обращения внимания, конечно, очередное обратили внимание Макрон, но Макрон и без нас прекрасно это знает, все они понимают, но они практически, с моей точки зрения, утратили в этом вопросе и Германия, и Франция субъектность, свою позицию гарантов Минского соглашения, потому что все-таки двигались в рамках той позиции, которую занимали Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты делали все, чтобы Минское соглашение не было реализовано. Это факт. Вот. Что касается ситуации вокруг Донбасса, то, к сожалению, этот вопрос решается не в Европе, а за океан. С моей точки зрения, там идет борьба под ковром между различными группами в Государственном департаменте и Белом доме. Там разные взгляды на то, начинать провокацию против России Украине или не начинать. И то, что они борются, видно потому, что украинские власти ведут себя исключительно противоречиво. С одной стороны, раздают фанерные автоматы, а с другой стороны, заявляют, да нет, все спокойно, ради бога, не уезжайте и не вывозите деньги из Украины. Никакого нападения России не будет. То есть они как бы одновременно выполняют распоряжение различных башен в Вашингтоне. И поэтому такая неопределенная ситуация, какая из башен победит.
Также российский лидер сообщил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности, когда тот еще был президентом Украины. И, по словам Владимира Путина, Порошенко тогда иронизировал много по этому вопросу, но сегодня Путин подтверждает свои предложения. Это что, это жест доброй воли или, может быть, возможность наладить отношения между Украиной и Россией?
Это как бы в нескольких направлениях движение. С одной стороны, не исключено, что все-таки в Вашингтоне там еще борьба ведет не только вокруг организации провокации вокруг Донбасса, но и вокруг киевской власти. Есть группа, которая считает, что надо продолжать поддерживать Зеленского. Он хоть и бестолково неумелый, но зато прилежный. Выполняет все распоряжения, правда, иногда достаточно коряво. А другие считают, что надо сменить на более серьезных и более опытных товарищей, что называется. Имеется в виду тот же самый Порошенко и Аваков. И поэтому, с одной стороны, это закладка, которая, ну, что ли, позволит противникам Порошенко кивать на то, что он чуть ли не агент Кремля, коль скоро Кремль готов ему дать политическое убежище. Ну, а с другой стороны, в общем-то, в случае, если это произойдет, как бы, ну, что ли, продлить тот диалог, который был в рамках формирования Минских соглашений уже с Порошенко.
Также председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что ход этих переговоров говорит о том, что серьезные европейские государства настроены на работу с Москвой, настроены на дипломатию, на дипломатические возможности урегулирования каких-то вот возникающих ситуаций спорных. Насколько это правда? Насколько сейчас Евросоюз готов открыться России? Все-таки санкции все равно продолжают действовать?
Ну, я бы сказал, что это очень оптимистичный взгляд на ту реальную ситуацию, которая сложилась. К сожалению, лидеры Евросоюза за последние 2 года, учитывая затянувшийся уход Меркель и, ну, не очень успешные попытки Макрона возглавить как бы, ну, Европейский Союз, они потеряли субъектность в вопросе решения проблемы Донбасса, субъектность как гаранты Минского соглашения, и им надо с трудом восстанавливать. И поэтому, может, желание у них есть, но все предыдущие действия показали, что они скорее плыли по течению и, ну, что называется, практически соглашались с деструктивной позицией руководства Украины, чем пытались реализовывать Минские соглашения. Боюсь, что они не скоро восстановят свои возможности в качестве действительно гарантов этого соглашения, которые могли бы действительно реально помочь вернуться к его реализации.
Также, если вам не трудно, не могли бы вы прокомментировать сейчас ситуацию в Беларуси? Ранее говорилось о том, что российские военные находятся на территории этой страны. Правда ли это? Зачем ли это?
Ну, российские военные находятся на территории страны в соответствии с военно-политическим соглашением между Россией и Беларусью в рамках союзного государства и проводят сейчас учения. После проведения учения они, естественно, покинут территорию Беларуси, российские военнослужащие. И не собирались там оставаться. Когда Макрон, так сказать, заявляет, что он договорился с Путиным, что они оттуда уйдут, ну, это как раз уже предвыборная история у Макрона. Ему нужно было какой-то результат и какую-то, в кавычках, победу. Ну, вот он ее как бы таким образом реализовал, не более того.